Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» в эфире. Я Алла Митрофанова, Алексей Пичугин.
Здравствуйте.
У микрофона. И в гостях у нас сегодня президент и совладелец портала «Суперджоп» Алексей Захаров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Алексей Захаров родился и вырос в Нижнем Новгороде, окончил факультет международной информации МГИМО. В 1998 году возглавил компанию «Триумвират Девелопмент», которая занималась разработкой веб-сайтов. В настоящее время президент и совладелец одного из крупнейших порталов по поиску работы «Суперджоп».
Ситуация с рынком труда сейчас в России не самая простая. Собственно, она, наверное, никогда таковой и не была. Но сейчас в связи с экономической ситуацией в стране очень для многих людей становится актуальным вопрос, что делать, если вдруг уволят, сократят, где искать работу и прочее, прочее. Для кого-то, возможно, это станет толчком к переосмыслению себя в этой жизни и новому такому творческому решению, как себя реализовывать и так далее. В таком случае это хорошо, но кто-то может оказаться совершенно не у дел. Вопросы, которые в связи с этим возникают, советы, к которым стоило бы прислушаться, если начинать искать новую работу, это как раз те темы, которые мы хотим нашему сегодняшнему гостю адресовать. Алексей Николаевич, ну вот в кризисное время, как говорят, да, на рынке рекрутинга начинается паника. Такая. Все боятся потерять свою работу, и вы как считаете, стоит ли паниковать?
Во-первых.
Во-первых. А во-вторых, вообще...
Какие отрасли в первую очередь могут просесть?
Да.
Ну, сразу много-много вопросов, поэтому давайте разбираться.
Да? Давайте. Пока два всего.
Да, значит, что на рынке начинается паника, и все боятся. Ну, во-первых, никакой паники нет, ну, вот сейчас, в настоящий момент. Во-вторых, даже во времена паники боятся, ну, далеко не все, вот, если уж на то пошло. Поэтому... здесь надо смотреть на конкретного человека и разбираться, а ему стоит бояться или не стоит. Вот если человек вдруг понимает, что он может работу почему-то не найти, я бы сказал, что бояться ему надо было начинать года 3-4 или 5 назад. И вообще, вот бояться надо всегда, на самом деле. В хорошем смысле этого слова.
Какая-то подушка безопасности должна быть?
Ну, должна быть не подушка безопасности, если мы говорим, например, о деньгах.
Нет, а о работе.
А вот о работе получается так, что, в принципе, страна живет в ситуации жутчайшего кадрового голода на квалифицированных специалистов всех уровней.
Серьезно?
Да. Мы говорим о квалифицированных специалистах и
о стране в целом.
И о стране в целом, и требования к квалифицированным специалистам или к квалифицированным менеджерам. Что такое квалифицированный специалист? Давайте там.
Давайте разбираться в таком случае.
Давайте дадим какое-нибудь определение. Угу. Понятно, что, скажем, 20-летний токарь, ну, вряд ли когда-нибудь были прецеденты, что был уже в 20 лет 6-го разряда, хотя, может быть, там отдельные гении бывали, но скорее это получается там, к 35, к 40. И то, в общем, далеко не у всех. Поэтому от 20-летнего токаря никто не ждет, что у него будет 6-й разряд. Но если квалификация 20-летнего будет выше среднего вот, в категории 20-летних, то ему бояться нечего. Причем, я не говорю, уникальная квалификация, просто выше средней. Вот в своей весовой категории. И то же самое, если квалификация 40-летнего, 50-летнего, 60-летнего будет хотя бы чуть выше средней в своей возрастной категории или в весовой категории как специалиста, то человеку бояться абсолютно нечего. Он выходит и очень быстро находит работу, если мы говорим о специалистах, работающих руками.
В любое время, в любой кризис.
Практически в любое время, в любой кризис и по специальности. Ну, за исключением отдельных вещей, если мы будем брать градообразующие какие-то предприятия и...
Ну, у нас таких немало до сих пор.
Да, моногорода, где полуживое или совсем уже неживое производство, которое держится исключительно на госдотациях, И там люди, теряя работу, в общем, у них мало шансов, даже будучи неплохим специалистом, найти работу в этом же регионе по специальности. Но здесь тоже есть, в общем, немножко лукавство, потому что если предприятие 10 лет лежало на боку, последние, или даже 5, а специалист находился там, и у него не было возможности повышать свой профессиональный уровень, то при тех требованиях, которые предъявляет жизнь сегодня специалисту на любом уровне, ну, в общем, он был, конечно, когда-то 5 лет назад квалифицированным специалистом, а теперь уже нет. Ну, во всяком случае, его квалификация ниже средней по рынку, если мы будем брать в целом. И это становится проблемой.
Ну, то же самое, как я понимаю, с людьми, которые много лет работали не по специальности, когда-то окончили вуз, получили диплом инженера, долгое время работали в сфере продаж. Потом эта сфера по тем или иным причинам рухнула, ему идти некуда, он бы рад, может быть, все-таки вернуться или прийти впервые как инженер, но все ушло далеко вперед.
Я, на самом деле, такое, конечно, наверное, случается, но мы сейчас говорим уже об абсолютно нетипичном случае. Ну, то есть, вот уже...
Для России нетипичный случай?
Ну, это было, скажем, там, начало 90-х, все разрушалось, инженеры поехали челноками в Китай.
Да,
дальше,
было дело.
Значит, все, кто хотел вернуться в инженеры, уже к концу 90-х вернулись в инженеры. Угу. Кто не вернулся в инженеры, значит, уже ни малейшего шанса туда вернуться, за исключением отдельных людей, да, но системно, на уровне... масса людей, которая ушла из профессии. Уже вернуться в профессию достаточно сложно, потому что молодые, которые не уходили из этой профессии, или старые, которые не уходили из этой профессии, они убежали далеко вперед. То есть можно, конечно, вернуться. Но что это значит? Это значит начать с нуля.
А вы когда говорите о том, что бояться нужно заранее, что имеете в виду? Если, к примеру, специалист с там, профильным образованием, реализованный в своей сфере, при этом чувствует, что там, может остаться завтра без работы, это значит, что он что-то упустил на предыдущих этапах своей жизни?
Ну, это значит, что он ходил себе там, с 9 до 6, отсиживал чего-то, и работа ему удовольствия не доставляла. Это значит, что он находится на позиции, где на такой же позиции находится еще несколько человек. И вот я понимаю, что есть рядом коллеги, а я не лучший. А я понимаю, почему я не лучший. Потому что мне не в кайф вот делать то, что я делаю здесь последние 10 лет. А они в кайф то же самое делают. Поэтому они могут задержаться, если нужно. Не работодателю, а вот им нужно для того, чтобы там что-то доделать. Они читают какую-то литературу, они посещают какие-то, ну, если мы берем специалистов, которые работают не только руками, но и головой, значит, какие-то конференции, причем и во внерабочее время, и за свой счет в том числе. Да? То есть люди в себя вкладывают, в свое образование, в повышение собственной квалификации, причем они, как правило, сильно не артикулирует, вот мне надо вкладывать в собственное образование, чтобы не потерять работу. А просто людям нравится заниматься тем, чем они занимаются. И если человек на своем месте, значит, у него все хорошо.
А часто бывает так, что человек действительно на своем месте, по вашему опыту?
Ну, к сожалению, это меньшинство, как бы, счастливое меньшинство, которое находится на своем месте. Потому что ну, здесь много есть аспектов, почему не так. Да? Ну, там, во-первых, никого из нас не учили, как правильно профориентироваться ни в школе, ни в вузе. Это есть большая проблема. Поэтому молодой человек, выходя за стены вуза, как правило, очень слабо себе представляет суть будущей профессии и какие профессии могут быть на стыке. И, ну, за редким исключением, то есть, снова, есть ведущие вузы, в этих ведущих вузах есть сверхмотивированные студенты, и там, большинство выпускников МФТИ не задумываются, куда пойти работать, потому что они уже с третьего курса, за них идет война, и они, в общем-то...
Как правило.
В своем большинстве пристроены, причем часто... Тоже не совсем правильно, но факт тот, что у них, как правило, настолько большой выбор, что ну,
Но это вы берете верхнюю планку, МФТИ.
Вот, а, ну, в общем, МГИМО чуть хуже, но тоже проблем больших.
Но есть же целая...
Не все учатся в МГИМО,
МФТИ. Армия выпускников, я не знаю, это не хуже МФТИ ни в коей мере, но есть армия выпускников философского факультета.
Ну, человек зачем-то же шел на философский факультет.
Ему было интересно.
Ему было 17 лет.
Ну, значит, вот это как раз то, о чем я говорю, да, что есть проблема с профориентацией. Ну, было 17 лет. Если папа министр или олигарх, можно идти...
Можно себе позволить заниматься философией.
На самом деле, смех смехом, но вот в одной компании мне рассказывали историю, что один из наших ведущих археологов, советских еще, давно-давно, в начале нового времени, приехал в Англию и оказался в компании в такой... богемно-аристократической, его там представляли, вот, а вы кто, а я вот там этим занимаюсь, банкир, а вы кто, значит, а я археолог. Он говорит, на меня посмотрел какой-то сэр Перс с большим уважением и произнес какую-то фразу, вы, видимо, из очень богатой и состоятельной семьи.
Можете себе позволить.
Ну, то есть, вот... есть там науки, да, которые, в общем, науки, но какой-то там прикладной пользы не имеют, и при этом дорого стоят. Вот если заниматься литературой, ну, там, условно, может быть, недорого, то заниматься большой археологией – это очень дорого. Ну, то есть, это экспедиции, это там какие-то раскопки подводные или горные, или это спецтехника, люди,
ну, дорого, да.
Шерпы и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это все просто сумасшедших денег стоит. Соответственно, вот той же самой Англии, видимо, ну, эта наука никак вообще не спонсируется государством, никакого отношения к нему не имеет. Ну, есть у тебя там... папа, дядя, семья, которая готова спонсировать, значит, вот твои археологические раскопки. Хорошо. Значит, нет, ну, там государство, может быть, что-то выделяет на какие-то там фундаментальные исследования кабинетные, но чтобы государство выделяло на какие-то там масштабные вещи, ну, если на территории страны что-то открылось, там, ну, наверное, что-то происходит. Но, во всяком случае, структура финансирования была совершенно другая, не такая, как у нас. Поэтому, ну, значит, хочешь ты заниматься философией, ну, замечательно. Дальше, ну, большинство философов таких известных разбогатели и были признаны после смерти. Тоже надо понимать. Поэтому, если вот творческие, какие-то совсем творческие профессии, значит, очень многие там, наши великие писатели, классики, там, поэты, музыканты, прекрасно это известно из истории, они все жили за счет меценатов. А уже их внуки сейчас живут за счет того, что исполняются их произведения. Но сами многие умирали в нищете, если мецената не было, который там спонсировал всю эту музыку, или всю эту литературу, или все эти художества. Ну, значит, это тяжелая, очень бедная жизнь, никакого телевизора там, и так далее. Поэтому вот это же никто не объясняет как следует.
Иными словами, получается, что если ты хочешь заниматься любимым делом, да, будь готов к тому, что это может быть очень дорогим удовольствием. И как в таком случае это сочетается с вашим слоганом, что работа должна удовольствие приносить?
Ну, что, вот если ты занимаешься любимым делом, то получается так, что вот кто-то закончил философский факультет, и он занимается нелюбимым делом.
Ну, продает мобильные телефоны.
Ну, неважно.
Скорее всего.
Нет, пусть он занимается той же самой философией как-то. Не ты занимаешься философией, но он нелюбимый философией занимается, ты любимый. Поэтому при прочих равных ты всегда заработаешь больше денег, чем твой коллега. А в жизни люди себя сравнивают не с олигархом Прохоровым, или там, не с олигархом Усмановым, не с президентом Российской Федерации, а свою успешность или неуспешность все-таки мы отмеряем вот по нашему ближнему кругу. И вот так я больше зарабатываю, чем сосед, который делает то же самое. Хорошо, мне жена говорит, что я молодец, и меня не пилит. Я меньше зарабатываю, чем мой сосед, который делает то же самое и зарабатывает больше. Значит, вот, ну... жена мне выскажет и уйдет к соседу. Я, в общем, немножко, может быть, утрирую, но вот как-то так на самом деле. Поэтому, занимаясь философией, вы будете сравнивать себя с другими выпускниками философского факультета. И дальше вот вопрос, кто своим делом занимается, кто нет.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Президент и совладелец портала «Суперджоб» Алексей Захаров вместе с нами сегодня проводит этот светлый вечер на светлом радио. Алексей, ну все-таки, мне кажется, вы нарисовали немного идеальную такую картинку, да? Вот если все-таки вернуться к реальной нашей российской жизни, вы совершенно правильно, как мне кажется, сказали, у нас отсутствует профориентирование. Ни в школе, ни в институте его нет. А как быть человеку, который реально столкнулся с проблемой, потерял работу, надо искать, надо начинать все сначала?
Ну, если
вот
человек...
какие первые шаги?
Ну, если человек
делать?
Интернетизированный, он идет на superjob.ru, следует указаниям программы, создает резюме, следуя указаниям программы, а не так, как ему кажется правильно. Дальше есть набор статей на тему, как проходить собеседование, как отвечать на дурацкие вопросы на собеседование, как сделать так, чтобы тебе не задавали дурацких вопросов на собеседование. Как и так далее, и так далее, и так далее. То есть на все вопросы, которые могут возникнуть у человека в процессе поиска работы, на Superjob.ru есть ответы. А другое дело, что 99% людей, ищущих работу, не читает инструкций и не читает советов. Ну, просто потому, что я точно такой же, и инструкцию на микроволновку буду читать, ну, только вот если она, ну, совсем. Вот я ее в розетку включил, вот все кнопки понажимал. Не работает, вот вообще никак. Я в другую розетку, все равно не работает. Я ее попинал, стеклышко протер, еще раз все кнопки потыкал.
Тогда, может быть, стоит первую страницу открыть.
Вот, и вот только если уже вот эта микроволновка, ну, совсем не заводится, все кнопки понажимал, ничего не работает, еще раз повторил, расстроился до утра, отложил, утром встал, со свежей головой попробовал еще раз, потом все-таки полез в инструкцию и на третьей странице прочитал, что, оказывается, надо было транспортационную какую-нибудь штуку из нее вытащить, которая блокирует подключение к электричеству, и там есть такой красный флажочек какой-нибудь где-нибудь, дернул за него, включил, все заработало.
Так же и Суперджоб.
Ну, так же и с поиском работы. Огромное количество людей пытаются, сравнивая с микроволновкой, врубать штепсель совсем не в те розетки, которые для него предназначены, или нажимать на кнопки на все подряд, не очень понимая, какого результата они хотят получить.
Это этим объясняется то, что те самые высококвалифицированные специалисты, которые, по вашим словам, очень востребованы сейчас на нашем рынке труда, не могут зачастую найти себе работу и оказываются там, в течение, не знаю, там, трех месяцев, полугода.
Да, 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 и это абсолютно повышенным. Типичная проблема для людей высокой квалификации. Работу, ну, она для всех проблема, да, но в том числе и для людей высокой квалификации. Когда человек, скажем, в возрасте там, 40, 45, 50, который действительно высококлассный специалист, говорит, что он не может найти работу, я сначала, конечно, ржу, ну, потому что, вот, ну, так, смеюсь грустно, да? Потом говорю, ну, давай разбираться. И дальше мы начинаем разбирать вот те самые ошибки, которые происходят. Ну, вот типичные ошибки, да, я вот... Хотел как сам, я думал, что вот так правильно, да? Как правильно. Ну вот надо пойти, чем больше собеседований, тем лучше. Ну зачем? Да, ты выясни все по телефону, не езди.
А кстати говоря, это ведь такое общее заблуждение или не заблуждение. Вот развенчайте его, если вы говорите, что это не так, неправильно.
Что?
Поиск, постоянный поиск, хождение на собеседование.
Ну снова, прежде чем ехать на собеседование, надо все вопросы, вот все, которые вы планируете задать на собеседование, задать по телефону. Если на какой-то вопрос ответа нет, значит, не надо ехать на это собеседование. Какая будет зарплата, какое рабочее место, как фамилия, имя, отчество, начальник? Вот все. Ну, какие в голову придут, разумные вопросы. А, там, есть ли там медицинская страховка, а, там, есть ли переработки, ну, там, белая или черная зарплата. Ну, по умолчанию она белая для всех высококвалифицированных специалистов, но все равно там весь малый бизнес, он в чернухе живет.
Или, но там, есть государственные структуры, которые
или,
тоже...
Или все равно, ну, в государственных там скорее там используются такие схемы. Вот. Дальше часто слышишь следующее. Вот, меня никто не берет на работу из-за возраста. Значит, ну, у мужчины это начинается с 45. Вот, ты после 45 никому не нужен. Значит, у дам это начинается после 40. Вот, я, значит, мне 40 или там 50, но я выгляжу на 30. 5 или там на 28, и вот я уже на 10 собеседованиях была, и везде мне отказали из-за возраста.
Ну, бывает ведь такое?
Нет, такого не бывает, поэтому не надо себя обманывать.
Из-за чего отказывают в таком случае?
Значит, когда человека приглашают на собеседование, работодатель прекрасно знает, потенциальный работодатель, какой возраст у этого человека.
Так.
Если у него есть какие-то предпочтения по возрасту, этого человека просто не будут приглашать на собеседование.
Так.
Поэтому, если вас пригласили на собеседование, а потом вам кажется, что вам отказали из-за того, что вы девушка или юноша, или там...
После 45.
После 45, или после 55, или вы мать-одиночка, или вы отец там многодетный. Все это известно работодателю до того, как вы пришли на собеседование из вашего резюме. Ну, или почти все.
Тогда
поэтому
причина?
Дальше вы сами все испортили.
Угу.
Чем портят квалифицированные специалисты? Вот молодежь портит немножко другим, а люди в возрасте просто не понимают процесс, который работает. Вот малый бизнес убираем, там собеседование будет, как правило, с первым лицом, он же и второе, и третье, и четвертое, и последнее.
За неимением других лиц.
Он же и директор, он же и бухгалтер, он же и уборщица, значит, там все может быть как угодно. А вот если уже средний и крупный бизнес, работает процесс. Значит, первое, с кем будет собеседование у квалифицированного специалиста, это рекрутер. Как правило, человек в два раза моложе, чем, значит, соискатель. Uh-huh. То есть это будет юноша или девушка в возрасте 20-25 лет в среднем. Ну, если совсем о квалифицированных речь идет, ну, там, 30.
Угу.
Если суперпрофи, там, 35-40, но дальше люди уже из рекрутеров, как правило, сдвигаются по карьерной лестнице выше, там, директора по персоналу, там, менеджера по персоналу, не занимаются чистым рекрутингом.
Угу.
Если компания крупная, то вот есть выделенный человек, 1, 2, 3, которые только тем и занимаются, что проводят собеседование.
Угу.
Значит, это люди, которые работают по формальным признакам. Вот есть у человека описание позиции, пришел этот человек на Superjob.ru, разместил вакансию, собрал резюме, которое формально под подходит, созвонился со всеми. Если он профессионал, он тоже задаст все вопросы по телефону, не будет лишних людей приглашать на собеседование.
Угу.
Ну, потому что ему свое время жалко, вот чего общаться с сотней людей, которые заранее не подойдут. Лучше я пообщаюсь с двумя, и одного из них мы возьмем. Дальше получается следующее. Этот человек работает формально. Вот специалистов часто раздражает следующее. Вот я пришел. Такой вот весь из себя специалист или там суперменеджер. А тут сидит эта дура или дурак, молодой, нифига в жизни не понимающий. И он мне, специалисту, там, который там...
30 лет.
30 лет в космос запускал ракеты или там, значит, на кораблях бродил просторы океана, задает вот эти вот вопросы там. Есть ли в Москве единороги и что делать?
Да, кстати говоря, про единорога это вопрос из практики.
Да как можно? Да мне подать сюда сразу гендиректора, только он сможет оценить, насколько я, значит, хороший специалист. Ну и все, собеседование закончилось, потому что вот этот вот молодой человек, пусть даже в 20 лет, таких вот специалистов выше уровнем, ниже уровнем, мимо него в день проходит в среднем 20, а то и 100. Каждый день.
Угу.
Из своих 20 лет он, даже если у него образование плохое...
И месяц проработал?
Даже если он полный идиот по жизни, но он в этом варится уже месяц. И он просто лица читает вот на раз. А у вас на лице написано: «Я тебя заранее ненавижу. Какой ты вообще право имеешь здесь? Мы должны быть... Вот я должен тебя собеседовать, а не ты меня. Ну, давай быстрее задавай свои... дурацкие вопросы, и давай меня уже пропускай генеральному директору, который в состоянии меня оценить».
Бывает по-другому, что у человека, наоборот, некая неуверенность есть, вот он ее транслирует,
снова,
когда приходит,
да,
на собеседование.
Мы сейчас говорим о людях, о квалифицированных специалистах, которые действительно таковыми являются, на чем они сыпятся. Вот человек приходит, но у него не устанавливается контакт с первичным звеном. А первичное звено, оно работает формально. То есть у него задача посмотреть. А, человек адекватен, у него глаза не бегают, извините, от него мочой не пахнет. У него диплом, вот он написал в резюме, что у него есть диплом такого-то вуза с такой-то специальностью. Он есть? У него трудовая книжка есть? Ну, их скоро отменят, ну, на сегодняшний день. Что там написано в трудовой книжке? Бардак там какой-то? Или там все записи, как положено, есть? Нет там пропусков? Ага. Все, посмотрели на человека, он адекватен. Глаза не бегают, впечатление тяжело душевного больного не производит, улыбается. Если надо улыбаться, у нас тут в компании, или наоборот, не улыбается, если у нас тут не принято. Значит, если контакт с этим первичным звеном состоялся, то дальше уже будет приглашение на собеседование к человеку, который будет принимать решение. Будет задавать уже профессиональные вопросы, и здесь уже будет профессиональное собеседование. Я бы сказал так, вот надо заранее настроиться на любовь. И вот эту вот любовь из себя излучать, источать, когда вы... Ну, вот понятно, что это тяжело нам делать в ежедневном режиме даже с любимой женой. Но вот приходя в новое место, ну, надо как-то вот...
Настроиться.
Настроиться, помощи Божьей попросить, помолиться, расслабиться и вот попытаться полюбить того человека, с которым ты в настоящий момент находишься.
А как реагировать, если, допустим, ты настраиваешься на любовь, позитив, транслируешь все это из себя на окружающих, и тебе вдруг задают вопрос про того самого единорога, которого вы упомянули? К примеру, да, человек приходит на собеседование, вот, реальный случай, да, человеку там около 50, да, он хороший специалист в своей области, он слышит от 20-летней девочки вопрос, а если вы встретите на улице единорога, то что вы будете делать? И он понимает, что он как-то, видимо, на обочине процесса находится.
Ну да, он находится на обочине процесса, надо сказать, вы знаете, ну что-то мне, ну, странный вопрос ваш вот относительно той позиции, на которую я аппликируюсь, поэтому я пойду-ка до свидания. А дальше варианта два. Вот он ушел, и слава богу.
Угу.
Или это тоже тест. Ой, вот именно этого ответа мы от вас и ждали, поэтому присядьте-ка еще на минуточку, через 5 минут у вас будет собеседование. Там, с вашим
это была проверка на адекватность.
Начальник. Ну, снова, по-разному проверяют на адекватность. Все-таки ну, есть много всяких пособий для начинающих рекрутеров, какие вопросы
стоит задавать
на собеседованиях. И... Снова, вот такие вопросы, получается, следующее. Значит, либо человек идет на такую позицию, что он готов абсолютно к любому количеству вопросов, и вопросов абсолютно любого плана, как правило, это касается топ-менеджерских позиций. Либо, если речь идет о позициях каких-то там низовых, ну, это не профессионализм рекрутера, потому что ну, есть понятие вот, стрессовое собеседование.
Это как?
Это когда... Вас на собеседовании ставят в чрезвычайно жесткие психологические условия, намеренно. Об вас могут вытирать ноги, вам жестко хамить, лезть в вашу личную жизнь. Просто вот самым бесстыдным образом. Но если это происходит на позициях, ну, скажем, уровня ниже генерального директора или там зам вице-президента нефтяной компании, то это, как правило, все не профессионализм рекрутера. А когда речь идет о том, что, скажем, ну, там, профессиональные хантеры вместе с консультантами нанимают антикризисного менеджера для компании, которая находится, ну, большая компания, да, стоящие миллиарды долларов где-нибудь на бирже или еще где-то, которая находится в тяжелейших условиях, где нужно будет разогнать половину топ-менеджмента, посадить вторую половину в тюрьму надолго, потому что они проворовались, уволить 15 тысяч человек из 30 тысяч работающих, и при этом выходить к народу и митинговать в цехах, и чтобы тебя еще понимали, значит, для этого ну, нужно быть просто непробиваемым психологически и иметь, ну, в общем, навыки коммуникационные, и в перекрестных допросах участвовать, потому что тебе еще и судиться там в арбитраже с рейдерами жесточайшими и так далее. То есть, ну, вот нужен набор навыков. Да? Но если такое происходит, то, значит, вот происходит это. Потом существует методология, как человека там вывести из транса, ну, потому что по-разному реагируют. То есть кто-то проходит это собеседование, а у кого-то крышу срывает, да, он начинает там хвататься за нож и кричать: всех порежу. Поэтому это очень редкая тема. И всегда, если что-то такое происходит, потом говорят: так, все, чё, точка. Значит, Иван Иванович, спасибо. У нас сейчас с вами было стрессовое интервью или там стрессовое собеседование, поскольку это нужно будет вот для дальнейшей работы. И вам огромное спасибо, вы его прошли. Все, извините, nothing personal. Ну, это вот очень много пишут про это где-нибудь в форумах. Вот я сегодня, значит, попала на стрессовое собеседование, устраиваясь на работу в парикмахерскую. Это было не стрессовое собеседование, просто вы на хамов нарвались.
Все понятно.
Друзья, президент и совладелец портала Superjob Алексей Захаров сегодня у нас в гостях. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер на радио «Вера».